Говорит Радио Свобода. Какое политическое будущее ждет Надежду Савченко в случае ее возвращения на родину?
Савченко является депутатом от блока Юлии Тимошенко, поэтому выход на свободу Савченко он еще больше может свести баланс в пользу Юлии Тимошенко.
Может ли визит Барака Обамы в Гавану изменить политический режим на Кубе?
Действительность, с которой столкнется президент Обама на Кубе, свидетельствует о том, что здесь ничего не меняется. Наоборот, полицейские репрессии лишь усиливаются.
Радован Караджич ожидает приговора трибунала по военным преступлениям в бывшей Югославии. Почему судебные слушания в трибунале шли столько лет?
Почему все так долго длится? Значит, Гаагский трибунал очень долго собирает доказательства. Они работают по канонам англосаксонского права, и там существует система перекрестных доказательств, очень такая неторопливая.
Здравствуйте. Эти и другие темы в программе «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших программах в течение ближайших 7 дней. В понедельник в городе Донецк Ростовской области начнется оглашение приговора украинской военнослужащей Надежде Савченко, которая обвиняется в причастности к гибели 2 российских журналистов в 2014 году. Адвокат Савченко Илья Новиков допускает, что спустя уже несколько недель после вынесения приговора Савченко сможет вернуться на родину. Все ли сделали власти Украины для скорейшего освобождения своей соотечественницы? И почему в Киеве звучат утверждения, что политическая элита страны будет не в восторге от возвращения Надежды Савченко и ее участия в большой украинской политике? Тему продолжает киевский корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
За последние недели президент Украины Петр Порошенко не раз заявлял о готовности обменять Надежду Савченко. Украина, очевидно, может обменять ее на арестованных почти год назад в Донбассе российских военных, капитана Евгения Ерофеева и сержанта Александра Александрова. Сделать это реально в любой момент, даже не дожидаясь вынесения судом в Киеве приговора россиянам, обвиняемым в терроризме, отмечает адвокат Александрова Оксана Соколовская.
У нас происходили уже обмены неоднократные в рамках минских договоренностей, в том числе по людям, подозреваемым, обвиняемым, по которым не было приговора суда. Просто либо менялось мера пресечения, либо каким-то образом приостанавливалось производство для того, чтобы была возможность произвести обмен.
Действия украинских властей приближают возможное освобождение Надежды Савченко, полагает ее российский адвокат Илья Новиков. У вашего президента нет волшебной палочки. Он не может отправить армию освобождать Надю. Он предпринимает усилия в рамках возможного, заявил Новиков в интервью украинским СМИ после встречи с Петром Порошенко 15 марта в Киеве. Впрочем, лидер украинской национальной консервативной партии Олег Соскин называет усилия, предпринимаемые главой государства для освобождения кремлевской узницы, недостаточными.
Он должен был сделать гораздо больше в предыдущий период. То есть он практически дал процессу как бы именно выйти вот в такое очень тяжелое русло, когда Савченко для своего спасения, освобождения вынуждена была пойти на сухую голодовку. Ясно, что в этом вина большая Порошенко, потому что он пустил дело на самотек, и не была создана специальная группа ее освобождения. И будем говорить откровенно, он не делает соответствующих публичных усилий, я подчеркиваю, публичных усилий по ее освобождению. Ну, например, это могли бы быть его персональные публичные обращения той же Елизавете, английской королеве. Это могли бы быть соответствующие обращения к другим лидерам стран, чтобы было коллективное письмо. Это могло бы быть усилия по укреплению санкций внутри Украины, по разрыву дипломатических отношений с Россией, по закрытию российских банков, прежде всего Сбербанка России в Украине. То есть Порошенко, конечно же, очень слабо участвует в освобождении Савченко. Я думаю, это обусловлено именно тем, что он понимает те угрозы для его политического будущего, которые у него возникнут, когда она вернется в Украину и заявит о своих претензиях на президентское кресло.
После выхода на свободу Надежда станет весомой фигурой в украинской политике и сможет повлиять на нынешнюю расстановку политических сил, прогнозирует директор Киевского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Савченко является депутатом от блока Юлии Тимошенко, а по обнародованным политическим рейтингам и так Юлия Тимошенко сегодня на первом месте в Украине по популярности и ее политическая сила, и поэтому выход на свободу Савченко, он еще больше может сместить баланс в пользу Юлии Тимошенко. И это не нравится, безусловно, президенту. С другой стороны, кроме того, сама Савченко достаточно много знает о, скажем так, о реалиях боевых действий на Донбассе и о реалиях переговоров, политических переговоров между Украиной и Россией, у которых тоже, я думаю, много было нелицеприятных моментов для президента. Поэтому я думаю, что по большому счету многие украинские политические элиты выход Савченко на свободу не устраивает. И пока что президентов как предложений от Порошенко, каких-то публичных Путину, весомых предложений относительно обмена Савченко, к сожалению, не прозвучало, что дает основания утверждать либо о существующих каких-то кулуарных, не совсем приемлемых переговоров, либо о том, что все-таки, к сожалению, вся ситуация с Савченко – это больше предмет медиа борьбы, пиар-флагов, нежели реальная попытка освободить этого человека.
Фактор Савченко, по словам Бортника, станет достаточно взрывоопасным для украинской политической системы, если Надежда будет действовать на политической арене самостоятельно.
Все-таки отсутствует политический опыт, и очевидно, что отсутствуют какие-то свои ресурсы финансовые, кадровые. Поэтому существуют огромные риски в отношении того, что если Савченко решит начать свою личную карьеру, то она станет объектом для манипуляций более сильных теневых закулисных игроков. В свое время так случилось, кстати, и с комбатами, с украинскими военными, которые массово пришли в парламент, потом там затерялись. О них тоже говорили, как о тех людях, которые могут изменить, взорвать систему изнутри. Но этого не случилось. Они, к сожалению, стали, в связи с отсутствием такого своего опыта, своего внутреннего ресурса, они стали объектами игр, объектами манипуляций, спекуляций. Я думаю, к сожалению, у Савченко тоже есть все шансы таковой стать, если она решит играть личную политическую игру. И, безусловно, в таком случае она будет угрозой для всей политической системы, потому что она может оказаться в руках каких-то умелых манипуляторов, даже не обязательно украинских.
А по мнению Олега Соскина, украинский политик Надежда Савченко будет серьезной проблемой не только для Петра Порошенко, но и для Юлии Тимошенко.
Естественно, что если будут выборы президентские, то Порошенко на них не сможет победить. И его тогда главным, но одним из главных конкурентов станет Савченко. Ясно, что это создает очень большие проблемы для той же Тимошенко, поскольку лидером батьковщины на, скажем, полевом уровне становится Савченко, тем более, что она и так номер один была в списке. То есть Тимошенко не сможет с ней конкурировать. Но тем более у Савченко очень мощные волевые качества, и она как бы готова к использованию таких очень радикальных методов. Ну, то есть это становится очень такая фигура для многих, опасная, неконтролируемая. И я думаю, что в ней возникнет очень внутри страны большая оппозиция от кланов олигархических групп. И она серьезнейшим образом может изменить политическую карту Украины.
Из-за амбиций Юлии Владимировны Савченко после возвращения может покинуть батьковщину и создать собственный политический проект. Но вряд ли, предполагает директор Института украинской политики Кость Бондаренко, это как-то отразится на популярности самой Тимошенко и ее батьковщины.
Рейтинги Савченко сегодня ситуативны, интерес к Савченко тоже ситуативен, и интерес к Савченко будет постепенно тануть в меру того, как она, в принципе, находясь уже непосредственно на родине, может там продуцировать какие-то идеи, какие-то смыслы и провоцировать какие-то действия. Ну и если Савченко уйдет в свободное плавание и начнет свой собственный политический проект, то она будет отбирать голоса скорее у Саакашвили, она будет отбирать голоса частично у Олега Ляшко, но не у Тимошенко.
Для Надежды Савченко, подчеркивает Бондаренко, крайне важно избежать ошибок, которые в свое время допустил лидер украинских националистов Степан Бандера.
Крайне важно избежать именно этой участи, которой не сумел в украинской истории избежать Степан Бандера. В свое время он точно так же, как Савченко, сидел в тюрьме, вышел из тюрьмы, стал марионеткой в руках двойного агента Рика Ярова и, соответственно, привел организацию украинских националистов к расколу, а идею украинской независимости, о которой так долго говорили националисты, практически она была похоронена.
У героя Украины, офицера национальных вооруженных сил и депутата Верховной Рады Надежды Савченко после освобождения есть все шансы стать новым президентом Украины. Об этом сегодня рассуждают многие ее соотечественники в социальных сетях, и об этом говорят многие украинцы на улицах. Снова Руслан Бортник.
Кандидатом она, безусловно, станет. Или она может возглавить даже какую-то партию, которая будет претендовать на парламентские выборы. Но победить в этих выборах или стать действительно лидером, человеком, который самостоятельно принимает решение определять политику, у нее очень мало шансов. Все-таки по личностным характеристикам, по своей подготовке, она не соответствует этим критериям. Она будет, к сожалению, скорее всего, объектом для манипуляций закулисных игроков.
Как и Руслан Бортник, руководитель Киевского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев сомневается, что Надежда может стать самостоятельным игроком в большой украинской политике.
Она может играть в команде, хотя она игрок и не командный. Но, как мне кажется, шансы на запуск своего политического проекта у нее минимальные. Конечно, Надежда и Савченко попытаются сыграть. Но, собственно говоря, и для этого и лепят из нее такую себе икону руками политтехнологов. В принципе, такой образ украинской Жанны д'Арк. Однако есть целый ряд обстоятельств, которые рискуют сделать этот план провальным. Ну, во-первых, достаточно посмотреть, отдавая должное ее морально-волевым качествам, стойкости. Ну, достаточно посмотреть на ее биографию, чтобы понять, что этот человек, мягко говоря, неуживчивый и проблемный в отношениях. Журналист, студентка факультета журналистики, в модельном бизнесе отметилась, потом десантница, участие в эпопее в Ираке, в миротворческом контингенте Украины в Ираке. Потом добила рапортами Минобороны, зачислили в Харьковскую академию университета военно-воздушных сил. Вот проучилась, по-моему, там или Л-39 неудачно посадила. В общем, по профнепригодности уволили. Снова атаковала Министерство обороны, стала штурманом. Ну, так и очень много таких крутых поворотов в биографии. Надежда Савченко достаточно сложный человек. Те люди, которые делают на нее ставки, рискуют очень круто ошибки. Но, с другой стороны, рисуя новую икону, наш обыватель рискует в очередной раз разбить себе лоб.
Считает руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
А в Грозном на следующей неделе продолжится суд над еще двумя украинскими гражданами. Отличие этого дела от других так называемых украинских дел в России, которые рассматриваются сейчас, заключается в том, что Николая Карпюка и Станислава Клыха судят в связи с событиями более чем 20-летней давности, не имеющими отношения к военному конфликту на востоке Украины. Речь идет о штурме Грозного российскими войсками, который начался 31 декабря 1994 года. Мой собеседник, специальный корреспондент «Радио Свобода» в Грозном Антон Наумлюк. Антон, Николая Карпюка и Станислава Клыха судят за события более чем 20-летней давности. Что происходит сейчас на процессе? Как долго он, по-вашему, еще может продлиться?
Процесс длится уже более 4 месяцев. На сегодняшний момент процесс находится в стадии представления доказательств со стороны защиты, то есть адвокатов. Два адвоката, которые находятся чаще всего в самом Грозном, и Илья Новиков, адвокат Надежды Савченко, который тоже будет принимать, надеюсь, участие в этом процессе после того, как освободится от своих дел в Донецке. Они сейчас представляют письменные материалы доказательств невиновности Карпюка и Клыха, а также пригласили свидетелей из Украины, которые должны были приехать и, во-первых, охарактеризовать Карпюка и Клыха, зная их очень давно, несколько лет, а также доказать, где они были в зиму с 1994 по 1995. Это последние числа декабря и первые числа января. Карпюку и Клыху вменяется в вину, что в это время они принимали участие в боях в Грозном против вооруженных сил федеральных войск и участвовали в убийстве нескольких десятков военных. Мама Клыха, которая приехала в Грозный, привезла фотографии, где она вместе с сыном в новогоднюю ночь 94 на 95 год. Они отмечают праздники вместе. После этого, по словам мамы, ее сын уехал в Москву. Рождество они снова отмечали вместе в Украине. Поэтому она пыталась донести и доказать суду, что в это время сын был с ней и участвовать в боях в Грозном, в далекой Чечне, никак не мог. Карпюку на суд приехали два его брата, которые также пытались рассказать о том, где был Николай Карпюк в новогоднюю ночь и в январе 95 года. По словам старшего брата Карпюка, Анатолия. В сентябре 1994 года у них заболела мать, она практически была обездвижена. Из больницы ее попросили забрать, поскольку лечение не приводило никакому результату. И мать они поселили у Николая Карпюка в квартире вместе с его семьей. И там же проживал и сам Николай Карпюк. И оставить мать вплоть до марта 1995 года, когда она скончалась, по словам брата Карпюка, они не могли, и он никуда из Украины не уезжал. То есть, цитата, они были привязаны к матери вплоть до начала апреля 1995 года. Выступить в суде свидетелям защиты, которые приехали из Украины, ехали двое суток, выступить им не дали. Судья утром перед заседанием неожиданно заявил о том, что заболел, больничный у него был на месяц, а адвокаты Карпюка и Клыха заявили о том, что такое решение суд мог принять для того, чтобы не допустить свидетелей защиты к выступлению на процессе. Следующее заседание будет 24 марта. К тому времени свидетели, скорее всего, уже покинут Грозный, если уже не покинули. Уже не будет журналистов из Украины, которые приезжали на несостоявшийся процесс. И правозащитники, которые приехали из Киева для того, чтобы и выступить самим в суде в качестве свидетелей защиты и проследить за ходом процесса, поскольку сам процесс в Верховном суде Чечни, ну, тоже вызывает некоторые сомнения у правозащитников.
Как воспринимается этот процесс в Грозном? Ведь известно, что многие из тех, кто сейчас занимают официальные даже должности в Чеченской Республике, воевали тогда и воевали против федеральных сил. Каково отношение населения в Грозном? Вы были там, удалось ли вам почувствовать это?
Я достаточно много и долго общался с жителями Грозного о характере процесса, об отношении к людям, которых обвиняют в том, что они воевали на стороне независимой Ичкерии против федеральных войск. В тогдашних событиях, судя по обилию свидетельств, которые мне удалось собрать, принимало участие практически все взрослое мужское население города. Почти все жители Грозного, с кем мне удалось побеседовать, и которые по возрасту подходили под участников тех событий, они действительно были и на площади Минутка, но не в январе, как написано в обвинительном заключении, а гораздо позже. Площадь была взята, если не ошибаюсь, 6 февраля. И бои шли как раз в самом конце января. В обвинительном заключении почему-то указаны совсем другие сроки. Жители были, и те, с кем мне удалось пообщаться, и были в обороне президентского дворца. Потом последовало в 1997 году, последовала амнистия. И сейчас многие чеченцы, многие участники тех боевых событий попросту удивляются, почему ни их, ни руководство республики, которое тоже принимало участие в боевых действиях, не судят, тогда как украинцы, два гражданина другого государства, даже если допустить, что они были и принимали участие в боевых действиях, почему судят их, если они выполняли все то же самое, что и выполняли обычные чеченцы в то время. Иногда сталкивался с совершенно удивительным отношением, когда чеченцы немного обижались, что победа и героический характер участия в боевых действиях приписывается украинцам, членам националистической организации УНОМСО, запрещенной в России, которые причисляют Карпюка и Клыха, а не к чеченцам, которые, собственно, эти бои вели. Украинцы действительно были, и чеченцы их прекрасно помнят, были и сражались вместе с ними, но ни Карпюка, ни Клыха, никто из тех, с кем я разговаривал, не запомнил, хотя многие из них сражались плечом к плечу.
Наш специальный корреспондент в Грозном Антон Наумлюк рассказывал о ходе процесса над украинскими гражданами Николаем Карпюком и Станиславом Клыхом. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В понедельник, 21 марта, состоится историческое событие. Начинается официальный двухдневный визит на Кубу президента США Барака Обамы. Визит венчает начатый Обамой процесс нормализации двусторонних американо-кубинских отношений, которые в течение полувека были очень напряженными. Противостояние было настолько сильным, что порой грозило перерасти в открытый вооруженный конфликт между Вашингтоном и Гаваной и даже в мировую войну с участием Советского Союза. Однако в оценке полезности нынешнего визита Обамы американские эксперты расходятся. Нет между ними согласия относительно долгосрочных перспектив американо-кубинских контактов. Тему продолжает наш корреспондент в США Евгений Аронов.
Два участника нынешней президентской гонки, сенаторы-республиканцы Тед Круз и Марко Рубио, оба дети кубинских политэмигрантов, выступили с открытой критикой поездки Обамы в Гавану. В самой идее саммита, по их словам, нет ничего зазорного, но президент не потребовал от кубинцев за визит никаких уступок, несмотря на то, что Кубе он сулит намного больше реальных выгод, чем Вашингтону. В 2013 году в Панаме был задержан кубинский танкер «Сахаровоз», направлявшийся в Северную Корею, в трюме которого были спрятаны компоненты баллистических ракет. Или в смысле выплаты материального возмещения американцам, владельцам собственности, конфискованной режимом Кастро. Либо в части экстрадиции американских граждан, совершивших преступления у себя дома и скрывающихся от правосудия на острове. Знаменательно также, что Вашингтон почти ничего не добился от Гаваны в плане ослабления репрессий в отношении гражданского общества и правозащитников. Горстка оппозиционеров была освобождена, причем не до, а после того, как президент объявил о своем визите. Некоторым из них разрешили поехать в США при условии, что они не будут задавать вопросы на пресс-брифингах в Госдепартаменте, с чем администрация Обамы согласилась. В то же время общее число политзаключенных на Кубе в преддверии саммита резко выросло и достигло 1500. Какой контраст с жесткой позицией, занятой администрацией в отношении Бирмы. Тамошнюю хунту за восстановление связи с Вашингтоном вынудили заплатить высокую цену, пойти на либерализацию избирательной системы, что позволило оппозиции одержать победу на всеобщих выборах. В середине декабря прошлого года, напоминают критики, Обама заявил, что если и поедет на Кубу в качестве президента, то только после выхода из тюрем политзаключенных. Спустя 2 месяца он сообщил, что визит его согласован, но об узниках совести не обмолвился. Более того, еще через несколько дней президент направил законодателям предложение закрыть не только тюрьму Гуантанамо на Кубе, где содержатся самые опасные боевики-исламисты, но и саму базу ВМС США, на территории которой расположена тюрьма, зная, что это вызовет негодование республиканского большинства в обеих палатах Конгресса. Сторонники Обамы в экспертном сообществе и на левом фланге Демократической партии парируют, что США не извлекают из Гуантанамо никакой пользы. Что вообще, взгляды республиканцев безнадежно устарели, поскольку, согласно опросам, американцы в массе своей, безотносительно возраста, имущественного положения, партийной или национальной принадлежности, поддерживают нормализацию американо-кубинских отношений. Поэтому поездка Обамы не скажется отрицательно на результатах предстоящих в ноябре выборов президента и членов Конгресса. Словом, невооруженные противостояния, ни экономическое эмбарго себя не оправдали, коммунистический режим на острове выстоял, никаких признаков его скорого краха не наблюдается, ради чего теоретически можно было бы оставить санкции в силе. А потому, как неоднократно заявлял Обама, настало время проверить альтернативную гипотезу о том, что замирение с соперником имеет большую вероятность, чем конфронтация, побудить его к реформам и к ответственному поведению на международной арене. История, правда, не богата доводами в пользу и этого тезиса, особенно когда речь идет о сопернике и неповерженном, а вполне жизнеспособном. Но если сосредоточиться только на предстоящем визите Обамы, чего от него ждут американские эксперты? На вопросы «Радио Свободы» отвечает ведущий сотрудник исследовательского центра имени Вудро Вильсона Эрик Олсон.
Визит Обамы очень символический. Последним американским президентом, посетившим Кубу, был Келвин Кулидж в 1928 году. Это даже не был, строго говоря, государственный визит. Кулидж прибыл на международную конференцию, проходившую в Гаване. Причем приплыл он на американском линкоре, что выглядело очень грозно. Поездка Обамы с точки зрения пиара оформлена совершенно иначе, как еще один шаг к примирению двух старых неприятелей. Посольства в столицах наших двух стран уже работают. На днях Обама объявил о новых послаблениях в визовом режиме, которые позволят кубинским спортсменам и артистам работать в Соединенных Штатах. Обама, надо добавить, хочет решить своим визитом еще одну задачу – сделать процесс нормализации двусторонних отношений необратимым. Высказываются опасения, что республиканцы, если они победят на президентских выборах, будут этот процесс всячески саботировать или даже попытаются обернуть его вспять.
Мысль об угрозе обструкционизма со стороны республиканцев Обама хочет довести до кубинских руководителей, чтобы побудить их к более энергичным шагам в сторону нормализации, подчеркивает Эрик Олсон. Кубинцы, в отличие от американской администрации, не спешат двигаться в этом направлении, поскольку пока не могут оценить последствий открытия своей еще недавно герметически закрытой страны американским туристам и инвесторам. Да и Вашингтон не требовал от Гавана никаких мер по либерализации экономики как плату за визит Обамы, символизирующий признание Соединенными Штатами легитимности коммунистического режима на острове.
Обама опасается, что если бюрократия в Гаване будет и далее тянуть волокиту, то американские бизнесмены, пока что проявляющие большой энтузиазм в отношении Кубы, просто потеряют к ней интерес и облегчат республиканцам проведение в жизнь своей обструкционистской политики. Не будем забывать, что снятие всех торговых ограничений зависит не от одного только желания президента и что Конгресс волен продлить многие аспекты эмбарго. Чтобы минимизировать политические риски, от кубинцев требуются весьма активные шаги до окончания президентского срока Обамы. Убедить их в этом – гвоздь повестки его визита.
Будем честны. При любом, пусть самом благоприятном раскладе, рынок на Кубе небольшой и инвестиционный климат далеко не идеальный, добавляет Олсен. Ну а что по поводу широко разрекламированной встречи Обамы с кубинскими оппозиционерами? Состоится ли она? Если да, то в каком формате?
Меня и моих коллег приняла в среду помощник Обамы по национальной безопасности Сьюзен Райс. Она со всей ясностью заявила нам, что президент встретится с общественными активистами самого широкого спектра. В каком формате, пока не ясно. Он также поднимет вопрос о судьбе правозащитников публично и в ходе закрытых встреч с кубинскими представителями. Кстати, с Фиделем Кастро Обама встречаться не будет, так как он не занимает сегодня никаких официальных постов. Не исключаю, что с рядом активистов Обама не сможет увидеться по причине того, что они подверглись краткому административному задержанию и будут до окончания его визита содержаться под стражей. Президент об этом осведомлен.
Олсен понимает желание Обамы сменить курс и попытаться не через блокаду и эмбарго, а посредством обычной народной дипломатии и прямых инвестиций в экономику Кубы содействовать ее материальному прогрессу и постепенной демократизации. И, конечно же, повышение уровня жизни рядовых кубинцев. Получится у него это или нет – вопрос открытый. Ну а что думает Олсен относительно того, что кубинский режим, в отличие от восточноевропейских, уцелел, невзирая на увядание СССР? И уцелел без того, чтобы, подобно Китаю, провести у себя широкомасштабные хозяйственные реформы, не меняя сути политической системы. Выживание политического и экономического строя, несмотря на всю его дряхлость, и является в глазах администрации Обамы доказательством фиаско многолетней американской политики изоляции Кубы.
В ближайшее будущее покажет, отличается ли Куба действительно от Восточной Европы, сможет ли она плавно осуществить передачу власти от одного поколения другому. Не берусь предсказывать, как отразится на процессе смены власти замирение Кубы с Соединенными Штатами. Ну а что касается прошлого, то Куба никогда не походила на восточноевропейских сателлитов СССР. Она всегда искренне гордилась своей уникальностью среди стран Латинской Америки. Способностью противостоять США. Очень пригодилась Кубе поддержка Венесуэлы, Ирана, Северной Кореи тогда, когда прекратилась помощь со стороны Москвы и уровень жизни населения резко понизился. Сейчас на фоне кризиса в Венесуэле абсолютно понятно стремление Гаваны нормализовать отношения с Вашингтоном. Не идя при этом на существенные компромиссы в областях государственного и экономического устройства. Говоря о китайской модели экономические реформы при консервации политического режима, то она никак не подходила Кубе. У нее элементарно не было людских ресурсов Китая, чтобы стать для Запада новой промышленной мастерской. О предстоящем визите президента США Барака Обамы на Кубу рассказывал эксперт исследовательского центра имени Вудро Вильсона Эрик Олсен. С ним беседовал нью-йоркский корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов. Что касается резкого усиления репрессий против инакомыслящих на Кубе накануне приезда Барака Обамы в Гавану, то наблюдатели полагают, что это делается умышленно, чтобы показать кубинскому населению, что потепление отношений с Америкой не изменит характер режима на Кубе. Кубинские диссиденты по-разному относится к визиту президента США. Тему продолжает наш корреспондент Виктор Черецкий.
Жертвой репрессий в очередной раз стали участницы правозащитного движения «Дамы в белом». Они были избиты и задержаны политической полицией, когда пытались пройти в здание суда в Гаване, где слушалось дело двух кубинских диссиденток – Жаклины Редия и Марии Санчес, обвиненных в неподчинении властям. Задержание правозащитниц в преддверии визита президента Обамы шокировало мировую общественность. Свою озабоченность инцидентом выразил Госдепартамент США. Что касается самих дам, то для них нападение – лишь очередное доказательство того, что режим братьев Кастро по-прежнему проявляет нетерпимость к оппозиции. В этой связи лидер движения Берта Солер, которая тоже была избита и задержана, обратилась к президенту США с просьбой обсудить в ходе предстоящего визита вопрос о правах человека и не спешить делать какие-либо экономические уступки, в которых крайне заинтересован кубинский режим. Берта Солер.
Действительность, с которой столкнется президент Обама на Кубе, свидетельствует о том, что здесь ничего не меняется. Наоборот, полицейские репрессии лишь усиливаются. В любой точке планеты позволяется проводить мирные манифестации. Исключение – Куба. Здесь участников манифестации ждут побои и аресты, домашние обыски и унижения. И это реальность, с которой познакомится президент Обама. Разумеется, мы не надеемся, что руководитель США изменит Кубу. Это задача самих кубинцев. Тем не менее, мы рассчитываем на его твердую поддержку прав человека и осуждение непрекращающихся репрессий.
Барак Обама в минувшее воскресенье направил ответ Берти Солер, в котором обещал обсудить ситуацию с правами человека с кубинским лидером Раулем Кастро. Одновременно президент выразил свою поддержку правозащитницам. Напомню, что движение «Дамы в белом» возникло после так называемой «Черной весны» 2003 года, когда кубинские власти приговорили к длительным срокам тюремного заключения 75 видных представителей общественности, выступавших против диктатуры. Среди осужденных был и муж Берты Анхель Моя, получивший 25 лет тюрьмы. С тех пор каждое воскресенье Берта Солер и ее соратницы, родственницы политзаключенных, а также сочувствующие им женщины, одевшись во все белое, шествуют с цветами в руках по улицам Гаваны, требуя освобождения узников совести. Вот что рассказывает Берта о своем движении.
У нас сейчас 230 дам в белом. В первую очередь мы требуем свободы политзаключенных и уважения прав человека. Мы хотим создать новую Кубу, где бы проводились свободные выборы и существовало правовое государство. Кубу без братьев Кастро, которые являются символом тоталитаризма. Мы хотим, чтобы страну возглавляли люди, у которых не были бы руки в крови.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch в своем последнем докладе отмечает, что кубинские власти за год задержали по политическим мотивам более 6200 человек. Правда, говорится в документе, эти люди в основном отпускались на свободу, проведя в отделениях полиции лишь несколько часов. Режим, похоже, уже не осмеливается организовывать массовые судебные процессы и выносить жестокие приговоры своим противникам, опасаясь международной реакции, в первую очередь реакции США. Сколько бы ни храбрилась официальная Гавана, заявляя, что не собирается ничего спускать врагам революции, как на Кубе именуют диссидентов, желание поправить бедственное положение в экономике за счет развития внешних связей заставляет режим умерить свой нрав. Так считает, к примеру, живущий в эмиграции кубинский политический аналитик Хорхе де Армас. По его мнению, власти Кубы так или иначе будут вынуждены смягчать свою позицию, и немаловажная роль здесь принадлежит Соединенным Штатам.
США – это страна с самой развитой демократией. Теперь она расширяет отношения с Кубой, которые символизируют в мире полное отсутствие демократии. В этой связи я напомню аксиому, что политические и любые иные проблемы страны можно решить лишь путем развития демократии. США, сблизившись с Кубой, убедят кубинцев, что без свободы ничего не решить. Понятно и то, что прежняя американская политика, когда считалось, что изоляция Кубы приведет к смене режима, провалилась. Она велась в течение более полувека и ни к чему не привела. Так что я полностью поддерживаю президента Барака Обаму, который решил возобновить отношения и вести диалог с нашей страной.
Многие представители кубинской эмиграции, обосновавшиеся в основном в США и в Испании, наоборот, жестко критикуют как недавнее восстановление американо-кубинских дипломатических отношений, так и предстоящий визит президента. Они полагают, что расширение связей между двумя иностранными лишь укрепит кубинский режим и поможет ему удержаться у власти. Однако большая часть кубинских оппозиционеров все же приветствует сближение с США. Среди последних представитель группы «Новая страна» Мануэль Куэста. Он полагает, что благодаря сближению с Америкой на Кубе создаются новые условия, которые противники режима смогут использовать, чтобы ускорить процесс демократизации страны.
При анализе возникшей ситуации надо рассматривать два обстоятельства. С одной стороны, совершенно ясно, что правительство Кубы не намерено по собственной инициативе улучшать ситуацию с правами человека. Это понятно всем тем, кто борется за восстановление демократии на острове. Таким образом, мы не можем рассчитывать на быстрое улучшение в этом вопросе. Но, с другой стороны, само существование отношений Кубы с Соединенными Штатами означает огромную брешь в стене, которую построила диктатура, чтобы отгородить кубинцев от демократии, а заодно, чтобы оправдывать репрессии против тех, кого называют врагами и агентами США. Так что перед нами, противниками режима, открывается возможность использовать создавшуюся ситуацию для дальнейшей борьбы за демократию и права человека. Думаю, что мы выигрываем от расширения отношений с США. Мы смотрим с оптимизмом в будущее, ведь в новых условиях открываются и новые перспективы.
Подобное мнение разделяет и другой видный оппозиционер, член Патриотического союза Кубы Луис Энрике Феррер. Он, с одной стороны, не сомневается, что режим попытается укрепиться за счет экономических связей с США, а с другой уверен, что контакты кубинцев с американцами помогут оппозиции в ее борьбе за свободу.
В краткосрочной перспективе, безусловно, выгоду от сближения США может получить диктатура, но в дальнейшем ее получим мы, противники режима. Впрочем, диктатура и не думает о будущем. Она размышляет, как бы протянуть еще годик или два. Так что отношения США имеют свои и отрицательную, и положительную стороны. Нам, тем, кто борется за свободу Кубы, следует привыкнуть к новым условиям и действовать как можно более эффективно.
Оппозиционер Луис Энрике Феррер считает, что контакты с США помогут кубинцам познакомиться с совершенно иным, отличным от их собственного образом жизни, что в частности заставит доселе пассивные массы, находящиеся под влиянием местной пропаганды, потребовать перемен.
Если установятся прямые контакты с американцами, в том числе с кубинцами, проживающими в США, то они помогут простым кубинцам открыть глаза на реальность, очень отличную от той, которую им внушали власти в течение стольких лет. И здесь властям уже не поможет абсолютный контроль над средствами информации. Ну а мы, кто живет в эмиграции или борется на Кубе, как Берта Соллер и ее дамы в белом, обязаны верить в лучшее будущее. Мы обязаны удвоить наши усилия, чтобы бороться исключительно мирными средствами с тиранией. Мы добьемся изменений, в которых нуждается наш народ. Естественно, свободу нам не преподнесет на блюдечке ни Обама, ни кто-то иной. Только мы сами, кубинцы, сможем добиться желанной свободы.
Говорит оппозиционер Луис Энрике Феррер.
Об отношении диссидентов на Кубе к предстоящему визиту в Гавану Барака Обамы рассказывал Виктор Черецкий. Время свободы. План на неделю. Еще об одном судебном процессе. 24 марта Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии вынесет приговор бывшему политическому лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу. Караджич обвиняется в целом ряде преступлений в геноциде, причастности к геноциду, убийствах, депортациях, негуманных действиях в отношении мусульман, хорватов и другого мирного населения несербской национальности во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине, которая шла с 1992 по 1995 год. Мой собеседник, обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам бывшей Югославии, автор книг о Международном трибунале по бывшей Югославии Андрей Шарый. Андрей, давайте прежде всего напомним, в чем обвиняется Радован Караджич и на какой стадии сейчас находится процесс.
Радован Караджич, бывший глава Боснийской республики сербской, обвиняется по полутора десяткам пунктов обвинений, по всем четырем видам, что ли, статей, предусмотренных Международным гаагским трибуналом. В том числе самое тяжелое обвинение – это обвинение в геноциде. геноциде, речь идет об эпизоде в Сребренице, также это нарушение обычаев и правил ведения боевых действий, преступление против человечности. Несколько обвинений по нескольким пунктам против Радована Караджича были сняты, однако главный корпус обвинений остается в неприкосновенности. Процесс над Караджичем продолжался более 5 лет. В трибунале всего он находится с 2008 года. 24 марта, как ожидается, будет вынесен приговор. Большинство экспертов склоняются к мысли о том, что Караджич может получить одним из немногих обвиняемых Гаагским трибуналом высший срок наказания – это пожизненное заключение. Другие говорят о том, что это может быть заключение продолжительностью в 20 и более лет. Учитывая, что сейчас Караджичу 70 лет, то, вероятно, будет предположение, что он и окончит свои дни в тюрьме.
Насколько я помню, его очень долго искали. Расскажите подробнее об этой истории и почему все-таки так долго длится рассмотрение этого дела?
Там была совершенно такая драматическая детективная история, похожая на дурной детектив даже, я бы сказал. В принципе, Караджича стали удалять из вот этого постюгославского политического процесса довольно рано, еще в середине 90-х годов. Он, напомню, не участвовал в подписании Дейтонских соглашений, хотя формально сохранял еще пост руководителя вот этой непризнанной Боснийской Республики Сербской. Однако, в общем, изолировали его довольно быстро. Он вынужден был отказаться от своих политических постов. И то, что в том случае, если до этого человека Гаагский трибунал доберется, то суд над ним будет таким одним из самых суровых, это было понятно с самого начала. Караджич долго скрывался. Сначала в Боснийских горах сербские и международные силы безопасности проводили несколько операций, связанных с его поимкой, но каждый раз они оказывались безуспешными. Арестован был только в 2007 году. В Новом Белграде он отпустил громадную бороду седую и скрывался под именем Драгана Дабича. По одной из своих профессий Караджич врач-психиатр, и вот он замаскировался под такого представителя нетрадиционной медицины. У него был кабинет в Новом Белграде, там он принимал пациентов. Одна из версий ареста говорит о том, что к нему в окружение, случайно его обнаружили, что заподозрили, что это он, к нему в окружение внедрили двух агентов сербской разведки, которые под видом пациентов смогли получить волос с его бороды во время приема. И потом, посредством анализа на ДНК, выяснили, что это именно Караджич. А прежде он работал в больнице Сараева, он лежал в больницах, и, его анализы все были в наличии. И вот в результате его... Почему все так долго длится? Значит, Гаагский трибунал очень долго собирает доказательства. Они работают по канонам англосаксонского права, и там существует система перекрестных доказательств, очень такая неторопливая. По законам Гаагского трибунала разрешено подсудимому защищать себя самому. Караджич это делает. Он там многократно может болеть и не являться на заседание по состоянию здоровья. Естественно, заявления таких людей, как Караджич, его показания в ходе судебных процессов, это такие политико-пропагандистские речи в значительно большей степени, чем предъявление каких-то судебных доказательств. Все это в совокупности, оно приводит к тому, что процессы длятся очень долго. Еще один, сейчас, например, заканчивается процесс, приговор ожидается 31 марта над еще одним таким ультранационалистическим сербским лидером, Воиславом Шешелем. Там человек просидел 11 лет в трибунале, потом был отпущен по состоянию здоровья, это было в 2014 году, но вот процесс заканчивается только сейчас. Поэтому, надо сказать, международное правосудие неторопливо, неспешно. Есть основания полагать, что там, я видел документы дела и общался в свое время, правда, довольно давно с адвокатами Каржича и с прокурорами. Есть основания полагать, что его упекут на очень длительный срок, но понятно, что, в общем, все это делается не быстро, к сожалению.
Мы говорим о том, что в ближайшие дни будут вынесены приговоры таким известным фигурам, как Радован Караджич и Воислав Шешель. Означает ли это, что Международный трибунал по военным преступлениям бывшей Югославии заканчивает свою работу? Ожидаются ли еще какие-то громкие дела?
Там на рассмотрении находится еще несколько дел по обвиняемых в военных преступлениях. Да, мандат трибунала ограничен именно конкретным сроком и территорией. То есть это не постоянные органы, а организованные и образованные в свое время уже почти 25 лет назад решением Совета Безопасности. Как только последнего преступника осудят, то трибунал завершит свою работу. Я думаю, что будет еще какой-то такой переходный период, пока они куда-то сархивируют документы, завершат все какие-то процедуры, связанные с этим. Я думаю, что это в горизонте где-то 3-5 лет трибунал может завершить эту свою работу. У трибунала ведь нет своих тюремных возможностей, тюремных капацитетов, потому что там они находятся, эти находится заключенный в специальном блоке в городе Скевенинген в голландской тюрьме, там им отделен такой отдельный комплекс, а отбывают они наказание в десятке стран, которые в свое время подписали договор о том, что они сотрудничают с этим Гаагским трибуналом вот в качестве тюремных, что ли, учреждений. И отбывающие наказание, они все сидят в разных странах, кто-то уже вышел, кто-то за хорошее поведение освобожден раньше, вот Карджичу и другим осужденным, а там есть и пожизненные заключения, уже им предстоит отбывать наказание, так сказать, до конца, в некоторых случаях до самой смерти. И, в общем, можно сказать, что когда последний заключенный либо скончается, либо будет выпущен на свободу, вот тогда формальная история этого трибунала и завершится, потому что юрисдикция его будет продолжаться до того момента, пока не будут исполнены все приговоры, которые трибунал вынес.
Насколько, на ваш взгляд, эффективна эта институция? Доказала ли она вот эту свою эффективность? Действительно ли можно говорить о том, что виновные в тех трагедиях, которые происходили на территории бывшей Югославии в первой половине 90-х годов прошлого века, наказаны?
Андрей, тут ответа такой да и нет. Это зависит от того, с какой точки зрения смотреть. С точки зрения такого абстрактного представления справедливости, да, этот трибунал сыграл большую роль. Все-таки большая группа лиц, виновных в развязывании этой войны, в совершении военных преступлений, наказана, собрана огромная документальная база, которая подтверждает их вину. Нескольких очевидных, что называется, с точки зрения общественного мнения, военных преступников отпускали, потому что не набирали достаточного количества доказательств. Это крайне интересный опыт с точки зрения функционирования таких вот органов международного правосудия, которые никоим образом нельзя считать, конечно, политическим инструментом, но которые действуют в такой политической атмосфере, поскольку вокруг очень многих приговоров и судебных процессов разворачивались нешуточные политические споры. Что же касается людей, которые как-то оказались косвенно или прямо вовлечены в эту балканскую трагедию, конечно, 20-летний срок, прошедший после окончания войны, до вынесения приговоров, это непозволительно долго. Собственно говоря, трибунал и критикуют. По оценкам правозащитников, совершены были тысячи, может быть, даже десятки тысяч военных преступлений во время этих конфликтов, а перед судом предстали всего пара сотен человек, поэтому, конечно, это частично, что называется, выполненная задача, но это в любом случае лучше, чем ничего. И с точки зрения развития международного права, по сравнению с Нюрнбергским трибуналом, когда победители судили побежденных, с точки зрения правовой совершен огромный шаг вперед, и с точки зрения развития системы международного права, я думаю, что вот с этой точки зрения опыт Гаагского трибунала очень важен.
Андрей Шаре рассказывал о завершающемся на следующей неделе процессе по делу бывшего политического лидера боснийских сербов Радвана Караджича. Время свободы. План на неделю. Артистов Мариинского театра, обратившихся к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко с просьбой не строить в Лужском районе котельные, работающие на твердом топливе «Топал-1», чиновники обвинили ни много ни мало в нарушении Киотского протокола. Но артисты, местные жители, экологи настаивают на своем нежелании дышать опасными выбросами. Рассказывает Татьяна Вольская.
Открытое письмо к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко артисты Мариинского театра написали еще 10 марта. Дело в том, что у многих артистов в Лужском районе дачи, и они, так же, как и местные жители, очень обеспокоены намерением предприятия «Новый свет ЭКО», тесно связанного с компанией-монополистом по вывозу мусора «Автопарк номер 1 Спецтранс», построить в 6 поселениях области котельные. Предполагается, что они будут стоять прямо посреди жилых домов и работать на топливе «Топал-1», которое производится из мусора. В письме говорится, жители Лужского района Ленинградской области, среди которых есть и сотрудники нашего театра, выражают свое негативное отношение к данному проекту. Они отвергают поверхностный подход к обоснованию безопасности данного проекта и считают, что в российских условиях фактически нет возможности технологически обеспечить очистку топлива «Топал-1» от вредных примесей и гарантировать соблюдение необходимых мер безопасности. Лоббисты проекта представляют его как альтернативу мусоросжигательным заводам и хотят распространить из Луги на всю Ленинградскую область, потом и на другие регионы. Но экологи предупреждают, что работа котельных на топливе «Топал-1» – это фактически то же самое сжигание мусора, признанное вредным во всем мире. Чиновники уже отреагировали на письмо. Председатель областного комитета по топливно-энергетическому комплексу Андрей Гаврилов высказался в том смысле, что раз энергетики не указывают артистам, как надо танцевать, то и не дело артистов судить о котельных. Другой чиновник и заместитель генерального директора ОАО «Автопарк номер 1 Спецтранс» Николай Николай Колычев заявил в соцсетях, что Мариинский театр способствует нарушению Киотского протокола. Между тем, письмо артистов и местных жителей подписали и активисты экологического движения «Красивая Ленобласть», говорит координатор движения Анатолий Конюков.
В данном случае появились худшие черты российской бюрократии, когда вот такие, знаете, большие люди начинают критиковать других маленьких людей. Просто они себя возомнили главными вершителями людских судеб. А что касается артистов Мариинского театра, жители Луги, для них эти граждане не представляют никакой ценности их мнения. Такая позиция просто неприемлема. И люди, которые живут там, они прекрасно понимают, что это касается их здоровья.
Анатолий Конюков считает, что инвестор, если он хочет осуществить проект, должен доказать, что топливо Топал-1 безопасно.
Он должен предоставить нормальное исследование, которое будет многодневным. Нормальная ежедневная работа, которая показала, что это безопасно. Но сейчас, если в таких льготных условиях были диоксины превышены в 2 раза, то что будет, если он будет работать в ежедневном режиме? Там будет совершенно другая ситуация, гораздо худшие показатели. Тем более, что если бы они были уверены, что все будет гладко и хорошо, они провели бы полноценное исследование, предоставили бы. А пока мы не имеем ни полноценного исследования, ни сравнительных характеристик, ни с чем, кроме угля, устаревшего топлива.
Говорит координатор инициативной группы со стороны Мариинского театра Елизавета Шаматрина.
Ну, артисты просто не хотят, чтобы устанавливали котлы, которые сжигают мусор на участках, в жилых зонах. Артисты, конечно, понимают, что это будет загрязнять окружающую среду. Экологи делали замеры и сказали, что ничего хорошего. 2 раза вредных веществ у них там норма превышает. Я в театре подходила ко многим артистам. Все были просто в ужасе от этой новости, что будут зажигать мусор, как будто нет другой альтернативы. А альтернатива есть. Пускай это дороже, но не травить всех мусором-то. Ну и безопасность котлов вызывает опасения, потому что установки будут ставиться на длительный период. В 2013 году обещали, что проведут газ в нашем районе. И так больше ничего не слышно по этому поводу. А на это выделяли деньги. Мы переживаем за экологию, за природу и чем мы будем дышать. Мы за то, чтобы проводили исследования, потому что это очень серьезное дело. Мы просто по факту, что вот мы приедем, вы против, но мы все равно поставим эти котлы на дачу, будем сжигать мусор и будем всех травить.
Обвинения чиновников в пренебрежении Киотскому протоколу артисты решили просто не комментировать. Они говорят, что и так все ясно, и что вообще-то никто не мешает провести в эти поселки газ, как это и планировалось раньше.
Народ против, экологи против. Вообще, как можно эту установку ставить в жилых зонах? Где заповедники, где дачи у людей. Вот у нас рядом свиноферму построили, у всех там огороды, и все это будет впитываться в почву.
И местные жители, и местные депутаты выступили против проекта строительства котельных на топливе Топал-1, который предлагает правительство Ленинградской области, говорит координатор движения «Чистая Луга» Людмила Пономаренко.
Приезжал на собрание глава ТЭК Гаврилов Андрей Валерьевич и убеждал всех, что против воли народа никто не пойдет. Последнее слово за население. Это же говорил нам Неустинов, это глава Центра энергосбережений. А сейчас 16 числа, вот у нас был отчет главы администрации, приезжал первый зам Коваль Олег Сергеевич, и мы его спросили, что правительство Ленинградской области решило по этому проекту. И он нам заявил, что заявка в фонд реформирования ЖКХ правительством подана. То есть вопреки воле народа, да, вопреки официального решения власти в лице депутатов, заявка в фонд реформирования ЖКХ пошла на участие вот в этом проекте. Проект очень большой, 440 миллионов, 6 котельных, из них 345 миллионов – это деньги именно бюджетные фактически. На основании каких документов мы его спросили, он сказал, что документы представлены, он готов нам их показать, если мы приедем к нему на Смольный 3, в его кабинет. Когда мы стали говорить о том, что нет никаких доказательств того, что этот проект безопасный, а это инновационный проект, такого ничего нет вообще в истории Российской Федерации, чтобы жгли мусор в котельных, расположенных в жилом комплексе. Он сказал, что у него все экспертные заключения есть. Нам сегодня вот очень известный судебный эксперт по экологическому праву Елена Есина она прислала нам отчет по тем документам, которые были и представлены. Я так понимаю, фонд ЖКХ. Так вот, вердикт ее, что все эти документы ничего не значат. Но, к сожалению, правительство Ленинградской области нас не слышит. И сегодня у нас очень такая ситуация напряженная, что люди уже просто не знают, что делать. Они сказали «нет» раз, теперь сказали «нет» два. Вот сейчас была у нас линия горячая прокурора Лужского по вопросам коррупции. И вот нам жители сообщили, которые туда звонили, что по вот этому факту, что мы подали заявку в эту программу, было 63 звонка о том, что есть коррупционные элементы в продвижении, таком настойчивом продвижении этих котельных.
Кто же заинтересован в таком мощном продвижении проекта?
За этим проектом стоит ресурсосбережение. В этой компании также Спектранс, это известнейший монополист мусорный. Ну а никто не скрывает, что часть бизнеса купил сын советника президента Кожуна. Вот такие люди стоят с федерального уровня, все вот это к нам проталкивается. Старые котельные до первого жилого дома метров 300-400. И новые котельные вот, построены рядышком, ну, видимо, чтобы сэкономить на сетях. Там есть еще другой наиболее интересный аспект, что есть альтернативный проект строительства котельных на щепе в этих же сельских поселениях, который стоит 240 миллионов, а не 440. Но только когда общественность стала давить уже на нашу администрацию, вот буквально накануне вот этого отчетного собрания была встреча главы нашего района с инвестором. К сожалению, раньше вот почему-то их эти альтернативные варианты не интересовали.
По словам Людмилы Пономаренко, в Лужском районе очень активное население. Люди готовы стоять насмерть, чтобы не позволить отравить свой чистый воздух. А если они проиграют, они готовы продавать свои дома и уезжать, хотя осознают, что мусорные котельные запросто могут обрушить стоимость местной недвижимости. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали программу «Время свободы», план на неделю, события, которые мы будем освещать в наших программах в течение предстоящей недели. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».